«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума одобрила резолюцию с критикой действий Михаила Зурабова на посту главы Минздравсоцразвития, однако не вынесла прямой рекомендации о его немедленной отставке. Ситуацию в социальной сфере обсуждаем с Олегом Шейном, заместителем главы Думского комитета по труду и социальной политике, членом Президиума партии «Справедливая Россия». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как голосовали вы и ваша фракция?
Ну, наша фракция поддерживает сам подход, потому что лучше какая-нибудь критика Зурабова, чем ее отсутствие вообще. Да и разделение суперминистерства, которое создал Михаил Юрьевич, оно само по себе очень полезно, потому что ситуация, при которой в руках одного министра находятся и пенсионный фонд, и фонд социального страхования, и фонд медицинского страхования, и Минтруд, и Минздрав, ситуация является совершенно, и агентство по труду, и ситуация является совершенно ненормальной. Вместе с тем, сегодняшняя резолюция – это не более чем очень вялая реакция Думы на те совершенно беспредельные действия, которые Зурабов осуществляет на посту министра, и на полный провал всех его реформ, которые проводили за последние несколько лет. И мы, товарищи, считаем давно уже необходимым отправить Зурабова в отставку. И я считаю, что деятельность Михаила Юрьевича должна быть предметом очень детального разбирательства прокуратур.
Раф Шакиров, главный редактор еженедельника «Новое время», бывший главный редактор газет «Коммерсант», «Известия», газеты «Газета», видит в сегодняшних действиях Думы популизм.
К сожалению, вот эта двусмысленная резолюция парламента, она даже на самом деле не двусмысленная. Человеку заявляют его профнепригодности. В общем, с такой формулировкой дальше в советское время даже не увольняли. Это считалось уже просто приговор. И потом говорят, что вообще-то нетребуемые отставки этого министра. Это просто политический театр абсурда. Нонсенс, понимаете? Делать такие выводы и не требовать его отставки. Конечно же, когда сама Дума не требует таких отставок, потому что она прекрасно знает, кто решает вопрос о том, отставлять кого-то или нет. У нас все президент решает. Поэтому она вроде бы для избирателей делает такой жест, а с другой стороны говорит, что отставки не нужно. Страна за то, чтобы Зурабова отставили. Хотя бы кто-то за это бы ответил. Не потому что она не любит Зурабова конкретно, а просто министр должен за это ответить. Подобного рода выходки, мягко говоря, невозможно было бы пропустить и представить в любом другом государстве. Совершенно невозможно. Потому что ни одна партия бы не позволила себе такую роскошь, позволять себе такого министра. Потому что она бы потеряла голоса на выборах.
Я напомню, что еще две недели назад по инициативе независимого депутата Сергея Попова в Думе был поднят вопрос именно об отставке господина Зурабова, именно в такой формулировке. Тогда Попова поддержали только наша фракция «Справедливая Россия», КПРФ и независимые депутаты. Поэтому на сегодняшний день мы имеем некую запоздавшую реакцию от «Единой России», которая пытается каким-то образом от Зурабова отмежеваться, но вообще их отмежевание действительно выглядит достаточно нелепо на фоне того, что «Единая Россия», кстати, сама несет ответственность за социальное законодательство не меньше, чем Зурабов. Именно она голосовала за все подряд его законодательные предложения и в упор отказывалась, и до сих пор отказывается пересматривать те решения, которые были приняты по инициативе Зурабова, будь то пенсионная реформа или 122-й закон о монетизации.
А поднимались как-то вопросы о коррупционных скандалах в ведомстве Михаила Зурабова?
Разумеется, поднимались, потому что то, что, собственно, изначально было понимание весьма четкой коммерческой нацеленности Михаила Юрьевича при проведении его реформ, это было совершенно очевидно. Я напомню, с чего все начиналось. Когда был принят закон о монетизации, Зурабов без каких бы то ни было конкурсов и аукционов привлек 5 частных фирм, CNT National и некоторые другие, к поставкам льготных лекарственных препаратов на страну. И тогда уже пошла первая информация о том, что эти льготные лекарственные препараты государство у зурабовских компаний покупает втридорога по ценам существенно выше рыночным. Тогда еще фракция «Родина», тогда так называлось наше объединение, выступала с предложением расследовать деятельность Зурабова, и, помните, даже некоторые депутаты участвовали в проведении голодовки. И вот эта вот вся песня тянет уже не первый год, это какой-то кошмар. Я очень надеюсь, что Зурабов не просто уйдет с занимаемой должности в разгар избирательной кампании, но и ответит реально за то, что было им сделано.
Напомню, что сегодняшнюю резолюцию с критикой действий Михаила Зураба обсуждаем с Олегом Шейным, замглавы Домского комитета по труду и социальной политике, членом Президиума партии «Справедливая Россия». Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Независимый депутат Думы Сергей Попов, как автор упомянутой резолюции об отставке Михаила Зураба, подозревает двойную игру Кремля.
Если бы Зурабов не устраивал президента, то, я думаю, в течение 15 минут был подписан указ, и Фродкова бы обратился, все это было бы сделано. Ну, очевидно, согласовали с Зурабовым о том, что дальше нужно делать. Оценили его работу как неудовлетворительную, чтобы удовлетворить общественное мнение. При этом отказались голосовать за обращение к Фродкову, чтобы он внес представление Путина о снятии Зурабова. Я думаю, что здесь замыкаются на какие-то финансовые потоки дело.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что деятельность Михаила Зурабова на посту главы Минздрава соцразвития обсуждаем с Олегом Шейным, замглавы Домского комитета по труду, членом Президиума партии «Справедливая Россия». Слушаем вопрос из Петербурга от Михаила Борисовича. Погромче.
Алло.
Да-да-да, ваш вопрос нашему гостю.
Добрый вечер.
Слушаем москвича Александра.
Алло.
Да-да.
Алло.
Здравствуйте.
Да-да. Здравствуйте. У меня вопрос к господину Шейну, как к социалисту. Ваши предшественники, эсеровцы, в начале века стреляли и взрывали царских министров, хотя они и миллионной доли таких мерзостей не совершили, как министры демократические. Как вы думаете, почему личности, подобные Зурабовым, Чубайсам и так далее, до сих пор ходят по нашей земле?
Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что наше общество, оно не очень пока готово спрашивать с власти за то, что наша власть делает. У нас, к сожалению, огромное количество граждан смотрят на государство как на структуру, которой они должны по определению подчиняться. И на самом деле возникает дикая ситуация, когда партия, я имею в виду «Единая Россия», принявшая и совершенно дикий жилищный кодекс, и тот же самый закон о монетизации, который похоронил льготу ветеранов труда и утружников тыла в огромном количестве регионов, и трудовой кодекс, который перечеркнул право работника на возможность отстаивать свои интересы на производстве, повлек за собой фактически возможность хозяину уволить человека по беспределу. И после этого эта партия «Единая Россия» получает на выборах 40-45% голосов. Мы намерены положить конец этой партийной монополии. Я абсолютно уверен, что осенью сделать это возможно. И «Единая Россия», как организация, мыслящая только монополистическими категориями, после этого начнет сыпаться. Очень надеюсь, что это время настанет, и оно будет не за горами.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такое впечатление, что история с Зурабовым чем-то все-таки до смешного напоминает историю столетней давности с Распутиным. Тот держался за счет поддержки первого лица, и этот то же самое. Как вы думаете, так сказать, мои аналогии справедливы или не очень?
Найдется ли граф Юсупов, вы это имеете в виду?
Ну да, это примерно из той же серии вопрос. Чем вы объясняете вот такую непотопляемость Михаила Зурабова?
Я думаю, что Зурабов входит в очень ограниченное число министров российского правительства, которые у нас, к сожалению, относятся к категории неприкасаемых. Это и господин Кудрин, при котором у нас из 7 триллионов рублей доходной части федерального бюджета 2 триллиона отправляется на развитие западной экономики, а вовсе не на инвестиции в собственную страну. Это и господин Греф с его самыми экзотическими реформами в области местного самоуправления и курсом на приватизацию социальной сферы. Я думаю, что это связано с пленного рода, на самом деле, причинами, о которых говорил коллега Попов Сергей. И, на самом деле, борьба, которая сейчас разворачивается на предстоящей осенней избирательной кампании, это именно борьба вокруг нескольких лиц в нашем правительстве, которые не просто должны уйти, но и курс которых должен быть изменен, потому что это курс, который влечет за собой очень большой урон для наших граждан во всех сферах, и в первую очередь социальной.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Один руководитель передового государства в прошлом столетии говорил, что своим министрам и подчиненным, ну, Чехов говорил, вы должны выдавить из себя рабов по капле, а он просил выдавить из себя всякую химеру совести. И тогда у нас наступит счастье, он говорил. А за все отвечаю я. Вы, наверное, помните Алоизовича. У нас, по-моему, министры уже давным-давно выдавили всякую совесть из себя. А сегодня я посмотрел на чеченского лидера, и он говорит, посмотрите, какой плохой был этот человек, а сейчас какой он хороший. Журабов, его соплеменник, он тоже с народом делает то же самое, превращает миллионы населения в очень хорошие, послушные. Понимаете, вот так.
Напомните, когда впервые вот возникла тема отставки Михаила Журабова?
Да, собственно, она возникла с его первых реформ. Тема недоверия Зурабову существует на моей памяти с 2003 года. Когда в 2001 году была принята по его инициативе пенсионная реформа, уже в тот период начали прорисовываться в прессе первые выступления, в частности, моего коллеги по партии Оксаны Генриховны Дмитриевой, резко критиковавшую Зурабовскую пенсионную реформу. А потом в 2003 году уже добавился и закон о монетизации, после которого с ним стало абсолютно все понятно. В январе 2004 года начались первые уже народные выступления против Зурабова, когда не только контингент специалистов, экспертов, которые понимали, к чему влекут его предложения, но уже и сами граждане увидели, что к чему. Поэтому песня эта тянется не первый год.
Слушаем Галину, радиослушательницу из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы меня только, ради бога, извините за такой вопрос, но вот подскажите, пожалуйста, что вообще вот нам всем делать, чтобы такой зурабовщины не было?
Ну, очевидно, в ожидании выборов надо набраться терпения.
Ну, существует два механизма, выборный и невыборный. Я думаю, что мы в России имеем все возможности использовать именно выборный механизм для того, чтобы со всем этим бардаком закончить. Потому что, вот смотрите, возьмем ту же самую тему закона о монетизации. Полтора года назад, после всех митингов, акций протеста, выступлений людей, в Госдуме России была создана специальная комиссия по изменению закона о монетизации, 122 ФЗ. От фракции «Родина», ну, теперь «Справедливая Россия», в эту комиссию вошел я и мой коллега Савастьянова. В нее вошло еще 14 единороссов. Ни одного коммуниста, ни одного представителя ЛДПР там нет. Так вот, после 3-4 заседаний комиссия с января 2006 года не собиралась ни разу вообще. То есть этим ребятам обсуждать такие проблемы, как порядок начисления заработной платы работникам бюджетной сферы, а это закон о монетизации, льготы ветеранам труда, тружникам тыла, вдовам участников войны. Им просто это неинтересно, им это не надо. У них есть другие вещи, которые пожирают их внимание. Скажем, плоская шкала подоходного налога, которой очень они гордятся. Или налоговые льготы для всякого рода близких компаний. Постоянно идет разговор о переходе к обязательному страхованию жилья. Поэтому в декабре месяц все покажет. Я уверен, что есть полные основания полагать, что удастся нанести поражение Единой России на этих выборах.
Возвращаясь к сегодняшней резолюции, Евгений Гонтмахер, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций, не преувеличивает возможности Государственной Думы.
Решение вопроса об отставке Зурабова или о том, что он еще остается на своем посту, это только вопрос Владимира Владимировича Путина. Только к нему все вот претензии, которые сейчас предъявляются Зурабову со стороны общества, со стороны депутатов, на самом деле это претензии, конечно, к президенту. Если сейчас Зурабов будет отправлен в отставку, то весь тот негатив, который идет в социальной сфере, кто следующий? Следующее – это президент. Будет направлено на президента. Зурабов играет роль своеобразного громоотвода, который позволяет Путину быть чистым, невиновным в тех социальных проблемах, которые существуют. Хотя он их, конечно, все знает достаточно хорошо. Потому что с Зурабовым общается он много, читает все доклады, ему докладывают, естественно, со всех сторон идет информация от губернаторов и по линии спецслужб, все, что происходит. Но сейчас снимать Зурабова просто невыгодно, потому что до выборов еще достаточно далеко. Придет новый человек, и, конечно, у нового человека будет некое оправдание, что он несколько месяцев ничего не может сделать, потому что он только входит в дела.
Допускаю, что точка зрения Гантмахера является во многом объективной. И думаю, что на самом деле вопрос пресечения того курса, который проводит у нас Зурабов, да и некоторые другие министры российского правительства, это то наследство, которое Владимир Владимирович Путин не должен оставлять новому президенту и которое он должен расчистить как можно быстрее, чтобы сценарий, о котором говорил коллега Гантмахер, не состоялся бы. Чтобы этот курс был изменен уже при действующем президенте, при Путине.
Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, что вам тут сказать? Вы помните, хоть один министр за безобразие, что творятся в нашей стране, поплатился своим креслом? Где у нас Патрушев после Беслана и после Нордоста? Где Нургалиев? Спокойно сидят, их получает очень хорошую зарплату. Точно так же и Зурабов. Вы понимаете, наш президент относится к своему народу, к нам, россиянам, за исключением Бамонта и так называемой купленной элиты, как быдлу. А мы, россияне, за это его любим. И Единую Россию также любим.
Это к предыдущему вопросу о том, что делать и когда наступит предел.
Ну, предел. Предел он у нас, я скажу таким образом. Если мы говорим про развитие социального движения, то на самом деле за последние несколько лет оно здорово шагнуло вперед с точки зрения организованности. То есть люди перестают ощущать себя зависимым, зависимой этой массой, я не хочу повторить то слово, которое мы сказал радиослушатель. Мы видим, как формируются комитеты борьбы против уплотнительной застройки, как формируются комитеты борьбы против жилищного кодекса, как люди борются за то, чтобы не вырубали парковые зоны. И это происходит по всей стране. Вот я как представитель «Справедливой России», непосредственно как участник социального движения, я избирался по одномандатному округу с 1994 года, напрямую работаю с социальными движениями, и мы очень хотим постараться помочь людям объединиться в рамках всей страны, чтобы у нас реально было бы гражданское общество, основанное на настоящих профсоюзах независимых, на жилищном движении независимом от власти, которая, напротив, бы еще и контролировала, куда власть деньги девает, сумасшедшие по линии ЖКХ, на экологическом движении. Вот только таким путем можно власть поставить на место. А если мы, конечно, рассчитываем только на невыборные механизмы, это недостаточно. Это путь к развращению каждой новой власти, поскольку она не будет чувствовать гражданского контроля за собой.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Один шуточный, но в каждой шутке есть доля правды, а другой серьезный. Вот у нас же говорили, что государство у нас рыночное, для того, чтобы стать министром, нужно дать взятку $1 миллиард в этом рынке. Так надо вообще по справедливости, наверное, сначала вернуть Зурабову, а потом уж требовать, чтобы его отставили. А второе вот что. Меня поразил сегодня, как Исаев кричал, что он не ЦК КПСС, который даже колготками там занимался. Но странно, что при ЦК КПСС старики были так защищены, что внуков содержали, детей содержали. Надо бы, может, опыт какой-то перенять. СССР для Эстонии вражеское государство. Но сегодня Исаев так орал, будто и для него СССР вражеское государство. Так, может быть, у нас Исаев и Зурабов не на радио «Свобода» будет сказано, а не оккупационное, из оккупационного правительства?
Сопоставим ли уровень социальной защищенности нынешних россиян и вот советских времен застойных?
Я думаю, не сопоставим. Пока шелочный вопрос. Если кто-то из наших министров несколько потратился для того, чтобы приобрести себе ту или иную должность, я думаю, все радиослушатели полностью согласятся, он давно уже эти инвестиции неоднократно купил. Поэтому возвращать там ничего не надо, только отбирать, отбирать и отбирать незаконно украденного народа. Теперь, что касается до сопоставления с Советским Союзом. При всем, допустим, критическом отношении к тем политическим механизмам, которые в то время существовали, за 15 лет с 65 года по 80-й в стране новые квартиры получило 150 миллионов человек. При том, что на сегодняшний день у нас федеральный бюджет составляет 7 триллионов рублей, на хваленый национальный проект «Доступное жилье» выделяется всего 60 миллиардов. А в стабилизационном фонде каждый год оседает 2 триллиона. То есть, по цифрам, да, доступное жилье 60 миллиардов, если взять три других нацпроекта, это суммарно весит 200 миллиардов рублей, а стабфонд в 10 раз больше, 2 триллиона рублей. Вот это на самом деле настоящий у нас национальный проект. Я абсолютно уверен, что при существующем благоприятном положении на международном рынке и определенного рода стабильности экономической внутри страны, можно было обеспечить гражданам гораздо более высокий уровень жизни и решать социальные проблемы. А мы просто, к сожалению, пропускаем самый благоприятный период вот последних там, 5-8 лет, когда можно зарабатывать деньги на внешнем рынке и за счет них, этих денег, сохранять, развивать социальную сферу и осуществлять вложения в инфраструктуру, в жилищное хозяйство, в дорожное строительство.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа, вы знаете, нам он показывает Думу, это все, эти заседания. Это как вот жанр кино, трагикомедия. Это нескончаемые политические сериалы. Вот Исаев выступает, он как он говорил, вот мы пригласим Михаила Зурабова, мы здесь разберемся. Они его пригласили, как сказать, поругали, пожурили, как бы, знаете, как вот...
Поставили на вид.
А?
Поставили на вид.
Да, на вид. Вот как перед нами, вот Дума работает, и Зурабова поругали. А вот пока президент действительно не прикажет его уволить... Потому что он удобный человек очень со всех сторон, и как бы для них, для Кремля и прочее. Его еще и наградят, потому что монетизация, это все выгодно для Кремля.
Напомню, после скандала в фонде медицинского страхования Зурабов был в Кремле, но президент поручил ему просто самому разобраться вот в коррупционных скандалах.
Ну да, были же надежды, в том числе, и, я думаю, у многих из тех, кто сейчас находится у приемников своих, когда в ноябре, в декабре прокуратура начала открывать одно за другим уголовное дело, то в пенсионном фонде, то в фонде медицинского страхования, были надежды, что в следующем будет открыто уголовное дело в отношении министра-капиталиста. Что касается Додумы, из 450 депутатов Госдумы России 310 входят в одну фракцию «Единой России». И вот это вот размножившееся чудовище, оно на самом деле является абсолютно управляемым. И это люди в массе своей полагающие, что они ничем избирателям не обязаны, и что они перед избирателями ни за что не в ответе. Они мыслят категории монополий. Вспомните даже, какие разговоры шли еще полгода назад. Про Мексику, где одна партия у власти находится 70 лет, про Японию, где одна партия находится у власти 50 лет. Единая Россия сказала, мы такая же КПСС. Только это не КПСС, это китайский комсомол, который вначале формирует ошибки по монетизации, по жилищному кодексу и по снижению социального налога, а потом их героически преодолевает. Только на этих ошибках «Единой России» при этом подрывается огромное количество нормальных граждан. Кстати, пример по Зурабову. Недалеко, как в октябре месяце прошлого года, господин Зурабов сократил примерно процентов на 40 перечень льготных лекарственных препаратов. То есть льготники, которые уже привыкли быть сориентированными на определенного рода лекарства, неожиданно для себя выяснили, что теперь этих лекарств они не получат, а получат некое плацебо, которое им даром не нужно. Полгода прошло. И только после вот тех скандалов, которые сегодня у нас развернулись, Зурабов восстанавливает прежние льготные списки.
Напомню, что деятельность Михаила Зурабова на посту главы Минздрава соцразвития после сегодняшней резолюции Государственной Думы обсуждаем с Олегом Шейном, замглавы Домского комитета по труду и социальной политике, членом президиума партии «Справедливая Россия». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Иран освобождает 15 британских моряков, задержанных в Персидском заливе. Местное телевидение транслировало, как президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад встретился с моряками, как они беседовали, обменивались рукопожатиями и улыбались. Госдума России признала неудовлетворительной работу Минздравсоцразвития в связи с кризисом в обеспечении лекарствами льготников и призвала разделить ведомство на два министерства. Вопрос об отставке Михаила Зурабова не поднимался. Суд в Чите продлил до 2 июля срок содержания в местном СИЗО главы банка Минотеп Платона Лебедева. Во вторник суд удовлетворил аналогичное ходатайство Генпрокуратуры России в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Суд в Москве вынес приговор по делу о гибели 8-летнего мальчика, которого зажало дверями лифта. Двух электромехаников признали виновными в его смерти и приговорили к 2 годам заключения. Живущие в России родственники похороненных в Таллине советских воинов подали в суд на Министерство обороны Эстонии в связи с планируемым переносом памятника воину-освободителю в эстонской столице. Отставка председателя Конституционного суда Украины Ивана Домбровского не принята. Против высказались его коллеги, судьи. Ранее премьер-министр Виктор Янукович обвинил президента Виктора Ющенко в давлении на Домбровского. Президент Сирии Башар Асад заверил, что готов к мирным переговорам с Израилем, заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она встретилась в Дамаске с Асадом и, по ее словам, передала ему послание премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, также выразившего готовность к диалогу с Сирией. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что высказанную Государственной Думой критику действий Михаила Зурабова на посту главы Минздрава соцразвития обсуждаем с Олегом Шейном, замглавы Домского комитета по труду и социальной политике, членом президиума партии «Справедливая Россия». Депутат Государственной Думы Виктор Алксинс, член фракции «Родина. Народная воля», доволен сегодняшней резолюцией.
Сегодня Государственная Дума приняла обращение к Михаилу Зарабову, в котором Госдума предложила меры по преодолению лекарственного кризиса. И даже единороссы признали справедливость требований оппозиции. К сожалению, по поводу самого Зурабова ничего предпринято не было, поскольку все-таки, как мне кажется, Зурабова будут сдавать позже, перед самыми выборами, чтобы показать, что вот видите, как мы выполняем пожелания людей, и чтобы вот сохранить позиции власти перед выборами, именно тогда его сделают козлом отпущения.
Ожидаете ли вы вот подобного хода «Единой России» в канун декабрьских выборов?
Ну уж если «Единая Россия», которая еще не так давно выступала категорически против, скажем, материнского капитала, потом его все-таки соответствующий закон приняла, как пример небольшой. Да, если «Единая Россия», которая выступала категорически против ряда наших инициатив по повышению заработной платы, сейчас принимает решение о повышении МРОТ до 2400 рублей, совершенно очевидно, что перед выборами они сдадут и Зурабова, потому что никакой Зурабов не стоит им дороже, чем их собственные депутатские места. А надо понимать другое, что даже при смене Зурабова, при сохранении вот современного курса партии и правительства, у нас ничего из его законов изменено не будет. А все эти законы влекут только к одному, к обнищанию значительной части людей, особенно пожилых людей, и к разрушению социальной сферы.
Слушай москвичку Анну.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я работаю непосредственно в медицине, поэтому у меня такая реплика по поводу Зурабова. Значит, медицина у нас разваливается по всей стране, это в Москве более или менее благоприятное положение, видимо, за счет того, что мэр Лужков поддерживает, я так думаю. Вот. По всей стране медицина просто рассыпается. И Зурабова ненавидят все, и пациенты, и врачи. Настолько дружно, что просто чудо. По-видимому, я так думаю, что Зурабова держат как громоотвод для отвода народного гнева. И второй у меня вопрос такой. Неужели вы думаете, что на выборах что-то решается и кого-то выбирают честно? По-моему, это очень большое заблуждение.
Ну, первый вопрос, он скорее не вопрос, а реплика, да, с которой я полностью согласен. И поскольку я не москвич, а региональщик из Астрахани, могу сказать, что наш радиослушатель абсолютно правильно говорит. Сегодня по всей стране закрываются амбулатории, поликлиники, в сельской местности особенно, и формируются так называемые межрайонные центры, по несколько штук на территорию, которые очень трудно доступны для большинства пациентов. Люди лишаются помощи, к которой они привыкли, и вместо этого формируются некоторые вот такие как бы крупные структуры, которые, естественно, не могут охватить большинство пациентов. Что касается довыборов, я всегда избирался сам по одномандатному избирательному округу. Моими противниками на выборах всегда были представители партии власти, в том числе «Единой России». Тот факт, что наши ребята смогли выиграть в Ставрополье, тот факт, что в городе Орел «Единая Россия» оказалась на втором месте, тот факт, что в ряде районов Санкт-Петербурга «Единая Россия» проиграла нам, свидетельствует только об одном. Ситуация является динамически меняющейся. «Единая Россия» была на пике своего влияния осенью прошлого года, сегодня она его теряет. И больше того, им не помогают уже ни вбросы, ни выбросы, ни голосование за них сумасшедших домов. Эти ресурсы оказываются недостаточными. Последнее, к чему они были вынуждены прибегать на выборах в марте этого года, это к переписыванию протоколов. Когда на избирательных участках, о чем правильно говорил Никита Белых, вместо цифры «Единой России» там реально за них голосовало 300 человек, пишется в окружной комиссии, что за них голосовало 700, а всем остальным партиям на переписанных протоколах указывается, что за них никто не голосовал. Так вот, за руку мы их поймали и в Подмосковье тоже, и будем разбираться по каждому такому безобразному эпизоду. И у нас достаточно ресурсов, чтобы проконтролировать, по крайней мере, в городах России, где проживает 70% населения, итоги избирательной кампании.
Единорос Павел Медведев, замглавы Думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам, считает претензии Думы к Михаилу Зурабову предельно четкими.
Указаны некоторые парадоксы действующей системы обеспечения лекарствами. Что-то плохо, должен быть кто-то виноват, и надо что-то переделать структурно. И я очень надеюсь, что написанные черным по белому претензии, да, отправленные от имени Думы, да еще на имя премьер-министра, повлияет.
На самом деле, я думаю, что «Единая Россия» просто начинает вести именно избирательную кампанию. Вспомните, как разворачивались события. Осень прошлого года, октябрь месяц, Зурабов сокращает перечень льготных лекарственных препаратов. 6 месяцев проходит. 6 месяцев по всей стране льготники не могут получить лекарства свои, к которым они привыкли. Только спустя 6 месяцев Дума реагирует. А что, нельзя было сразу, что ли? Кстати, мы предлагали сразу, лично я вносил этот вопрос на рассмотрение пленарного заседания Госдумы. Иллюстрация вторая. Зурабов говорит, что якобы регионы неправильно дали финансовые заявки, и поэтому он не мог рассчитать, кому сколько нужно предоставить денег. Но ведь бюджет России был принят осенью прошлого года, и ничто не мешало Зурабову, если бюджет был принят в октябре месяце, за октябрь, ноябрь, декабрь, увидев, что бюджет какие-то цифры не вошли, выйти на контакт с президентом, с правительством, и с Думой сказать, вы знаете, мне необходимо там еще 20 миллиардов рублей. Кто бы отказал в условиях имеющегося профицита федерального бюджета? Да никто. Поэтому полгода мы получили очередной нервотрепки для всех наших сограждан, а сегодня принимаются просто-напросто решения, исправляющие ошибки преступные осени 2006-го. А когда будут исправлены преступные ошибки лета 2004-го? Когда будет исправлен закон о монетизации? Когда будут исправлены преступные ошибки 2001 года? Когда будет изменено пенсионное законодательство, поскольку сегодня у пенсионеров реальная пенсия снижается, она отстает от роста потребительской корзины пенсионера? Совершенно очевидно, что эти вопросы годами не решаются правящей партией, она их просто решать не собирается.
Слушаем вопрос москвича Альберта.
Здравствуйте. Я тоже удивляюсь, почему не отправляют в отставку Зурабова. Нельзя отставлять его, некому заменить Зурабова. Где можно еще найти таких более некомпетентных и менее целенаправленных руководителей, как Зурабов, например, Чубайс, Греф? Благодарю за внимание.
Да, таких людей, как Зурабов, надо поискать. С этим я полностью согласен.
Виктор Тюлькин, депутат от фракции КПРФ, первый секретарь ЦК РКРП, во всем винит бизнес-интересы Зурабова.
Связь Зурабова с его семейным бизнесом для большинства рядовых граждан России это обернулось бедствиями и негативными явлениями. Наша точка зрения, я имею в виду, уже выступая как представитель коммунистической рабочей партии, что нельзя государству уходить из этих сфер, не надо дать им возможности отдать все это в частные руки. Тем более с такими перекосами и нарушениями, которые наблюдаются у нас, когда из этих компаний делают своеобразную путину наживы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Очень важно помнить, откуда пришел господин Зурабов в исполнительную власть. Господин Зурабов фактически пришел в исполнительную власть из страховой компании «МАКС». Надо помнить, какие первые решения принимал господин Зурабов на посту министра здравоохранения, когда он закрепил систему прокачивания государственных бюджетных денег в медицину через частные страховые компании. Поясню для тех, кто, может быть, не в курсе, из радиослушателей, что у нас происходит. У нас бюджетные деньги идут в государственные поликлиники, больницы не напрямую, а через частных страховщиков, которые оставляют у себя некий кусок хлеба. В Европе, кстати, картина она совершенно противоположная. Там государственные деньги идут в государственные больницы и поликлиники, муниципальные больницы и поликлиники напрямую. Конечно, если кто-то из работников имеет высокую заработную плату, если руководитель некого предприятия, где есть высокая норма прибыли, хотят дополнительно страховать своих работников, чтобы те получили еще лучшее медицинское обеспечение, да, они идут в частную страховую компанию и договариваются с ней. Но государственные деньги никто в Европе через частные страховые компании в государственную медицину не направляет, только у нас. Поэтому, естественно, здесь речь идет об очень больших деньгах. Но надо не забывать, что это не просто бизнес, а это бизнес на здоровье людей, то есть фактически на крови. Потому что люди, кто не получает вовремя медицинскую помощь, они просто-напросто лишаются подчас возможности не просто как-то поддержать свое здоровье, но дальше и жить.
Слушаем вопрос от Евгения из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня есть маленькое предложение. И хотел, чтобы эта страна вся услышала. Дело вот в чем. Пока у нас будут обращаться даже к вам, на уважаемую радиостанцию «Свобода», господа, это будет, понимаете, продолжение этого курса. Потому что...
Ну, а что здесь плохого, господа? Товарищи у нас были, коммунисты.
Нет, мир, не против слова «товарищ». Мне оно больше даже нравится.
Да, и в армии, и в российской осталось такое обращение. Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, к сожалению, вот я хочу замечание высказать по ходу дела, по процедуре, что называется. Вот ни в одной передаче так не прерывает, даже мысль не дает человеку высказать, вот предыдущий товарищ. То есть мы не можем услышать. А я хотел сказать, ну вот, предположим, Зурабов, конечно, он сейчас выполняет функцию некого громоотвода. То есть все на нем сконцентрировались. Но, предположим, его сейчас снимут. И что наступит на всеобщее счастье. И скажите, вот если в открытую уже говорят, что его, так сказать, семейный бизнес имеет значение, есть ли сейчас правовые основы привлечения к ответственности вот за смешение, так сказать, общего и личного? Спасибо.
Но есть, да, законодательные нормы, препятствующие совмещению государственной деятельности с частным бизнесом. Он распространяется и на депутатов Государственной Думы, поскольку они в ранге министров находятся. Но практически ни одного случая, по-моему, привлечения к ответственности за это не было.
Ну, привлекают сейчас кого? Муниципальных жуликов в регионах страны, да, это само по себе неплохо, хорошо. Но, конечно, здесь необходимо принимать решение принципиально, вне зависимости от того, кем является данный гражданин. Я, кстати, полностью согласен вот еще с чем. Ведь важно обсуждать не только там Зурабов, не Зурабов, на вид министру там, или уволить его, а вопрос в том, как необходимо менять само законодательство, что необходимо в нем устранять и убирать. Как нужно корректировать пенсионное законодательство, чтобы пенсионеры могли на свою пенсию не пойти по миру, как у нас в России, а поехать, как за рубежом. Есть такие механизмы, и у нас есть целая серия предложений, это просто не предмет вот настоящей передачи. Как менять закон о монетизации? У нас есть целая серия законодательных инициатив, которые в этом составе Думы просто не рассматриваются. Они лежат в очень дальнем ящике, до которого никак не дотянется рука Бориса Вячеславовича Грызлова, и соответствующие законопроекты уже 2 года лежат без движения в Госдуме Российской Федерации. Сказанное касается и закона об инвалидах, который тоже пал жертвой зурабовских реформ, и... обеспечению, и жилищный кодекс, это не тема Зурабова, это тема других наших министров, но тоже очень болезненно для сограждан. Поэтому, на самом деле, необходимо обсуждать не просто персонажи. Смена персонажей, она никак не повлияет на ситуацию, если мы не поменяем сами правила. Нужно менять сами правила, принимать другие законы, изменять то, что было понапринято в ущерб населению страны за последние несколько лет. Я не говорю, что было все сделано плохо, но по социальной части был устроен полный разгром всей социальной сферы в России.
Слушаем вопрос от москвича Петра. Не слышим вопрос. Слушаем депутат Олег Денисов, член фракции «Народная воля».
Ответ от депутата Денисова.
Да, считает вопрос решенным.
После тех недостатков, которые выявлены в деятельности министра здравоохранения, подозрениях, я подчеркиваю, подозрениях в достаточно серьезных коррупционных вопросах, мне кажется, что Зурабову можно и отдохнуть. Ну, давать оценки, мы знаем, что решение кадровых вопросов – это компетенция президента, поэтому в эту компетенцию я бы не рискнул вмешиваться.
А я бы не рискнул согласиться с коллегой Денисовым, потому что, мне кажется, если мы видим, как граждане страны, что что-то делается неправильно, мы можем спокойно посоветовать президенту принять другое решение, более правильное, по нашему разумению. У нас все-таки не монархия, и мы являемся свободными гражданами, которые имеют полное основание высказывать свою точку зрения. Поэтому большинство моих коллег вот по фракции «Справедливая Россия», КПРФ, независимые депутаты, и поддержали 2 недели назад предложение депутата Попова обратиться к Путину, что, в свою очередь, дал команду Фродкову на увольнение Зурабова. Слушаем, по Конституции такая процедура.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я хочу сказать, у нашего земляка Льва Толстого есть такой рассказ, да, когда живоглот, выгнал посреди зимы лошадь, которая старая стала, не нужна ему, да? Вот она ходила и стала там веревку жевать у Колокола, да? Вот мне кажется, вот это правительство, это купцы такие же, да? И вот им Зурабов очень нужен для того, чтобы уничтожить тех, кто уже отработал, как эта лошадь. Вот, и ненужные стали, да? И мне кажется, его просто даже и наградят еще потом.
Ну, это некое такое же рефрен, что его наградят, по-моему, наградят вряд ли.
Вот, знаете, у нас идет передача, она, в принципе-то, все эти 50 минут эфира идет вокруг одного и того же. Нет ни одной ремарки о том, что вы не правы, Зурабов является квалифицированным министром. Нет ни одной ремарки о том, что давайте дадим ему еще раз возможность поработать, посмотреть, как дальше будет тянуться дело. Всем все понятно абсолютно. Точка зрения у всех одинакова, вопрос только в том, что у людей разные мнения о том, какова же должна быть мера наказания, Михаил Юрьевич. Вот это предмет как бы общественного размышления. Поэтому мы на самом деле вот сегодня находимся в ситуации некого абсурда, когда власть абсолютно игнорирует общественное мнение. И если это делается в отношении конкретного министра, точно так же любой мэр города может считать, что может спокойно вытирать ноги о людей, которые его избрали. Любой начальник какого-нибудь муниципального предприятия может хамить и грубить людям, которые приносят деньги в его этот ЖЭК, РЭУ, ДЭС, там, или как-то по-другому это может называться, за, так сказать, коммунальные услуги. То есть эта система, она сегодня пронизывает всю страну, и надо менять. Чтобы у нас, на самом деле, граждане, они бы могли в любой момент поставить власть на место.
Слушаю москвичку Валентину.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо огромное вам, я имею в виду Шейна, за то, что вы защищаете простой народ. Спасибо.
Спасибо большое.
Слушаем Александра, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не хочу умничать, оригинальничать, но тем не менее, вот Зурабов плох для народа, да. Но для Путина-то, мотивация Путина совсем иной, может быть, действительно правильный вопрос поставить, что для Путина-то он хорош. Я в этом убедился, когда мне казалось абсурдным назначение министра обороны. А потом я вспомнил великолепную раскладку по поводу латиноамериканских стран, где главный министр обороны, главное его качество – это преданность вождю, чтобы он против вождя не обернулся, а на все остальные качества плевать. Так вот, у меня к депутату вот какой вопрос. Значит, как, на ваш взгляд, должна выглядеть мотивация? Потому что этой мотивации я не вижу. Сытая верхушка, которой ничего не нужно. Зачем ей двигать страну? Зачем что-то развивать? Они сытые, упакованные, и их ждут счета в зарубежных банках. Вот.
Мотивация Путина имеется в виду, так понимаю, радиослушателям. Мне кажется, что Владимир Владимирович, который является у нас, на самом деле, хорошим специалистом с точки зрения международной политики, который Россию-то вернул на уровень ведущих держав мира, в области социальной сферы разбирается не настолько хорошо. Это очень обидно. И я бы очень хотел все-таки надеяться, что это не злоумысел президента, а на самом деле добросовестное заблуждение.
Слушаем Юрия Михайловича, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Вы знаете, я хотел по теме идти, но тут меня сейчас депутат сбил, я сейчас немножко скажу на его.
Потом а так свойственно депутатам, конечно.
А вот вы как сказали, что Путин сейчас в семью типа могущественных держав Россию поставил, типа она авторитетная. Но вы скажите, бюджет вот, на этот год сколько у нас в Японии и в населении еще, скажите, Израиль. Вот, это будет понятно все. Для меня это все понятно. А второе, вот основной вопрос, который я хотел сказать. Гарант Конституции, он вообще выполняет свои функции или нет? Смотрите, приняли закон о трудовых пенсиях, о пенсии госслужащих. Вот сидит этот депутат. Пусть он объяснит, кто подписывает эти законы.
Ну, бюджет у нас сопоставим с Португалией, это уже известно. Поэтому в рамках этого бюджета и живет население России.
Это понятно, вместе с тем бюджет у нас несколько раз выше, чем то, что было несколько лет назад. Но при этом, еще раз подчеркну, у нас треть бюджета уходит в стабилизационный фонд, который, в свою очередь, фактически вкладывается в краткосрочные американские казначейские бумаги, инвестирует в американскую экономику, вовсе не отечественная. Вот это, конечно, дикая совершенно ситуация. Что касается до вопроса...
Кто подписывает этот закон?
Естественно, любые законы подписывает президент. Я могу сказать за себя, что, например, когда принимался закон о трудовых пенсиях, я и мои товарищи по фракции тогда еще «Родина», независимые депутаты, которые еще вступили в «Справедливую Россию», та же самая Оксана Генриховна Дмитриева, мы выступали против этого закона о трудовых пенсиях. В прошлом году Путин выдвинул несколько социальных инициатив, которые сами по себе неплохи. Напомню, он поддержал нашу идею по материнскому капиталу, которую выдвигала наша фракция. Вот на сегодняшний день, скорее всего, удастся нам поправить ряд позиций в жилищном кодексе и работать в январе месяце комиссия соответствующая. Но это, разумеется, не то, что хотелось бы видеть. Хотелось бы видеть намного больше, строго говоря, другой социальный курс.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я предположу, что господин Зурабов и при следующем президенте останется на своем посту. И объяснение этому, по-моему, весьма простое. Вся эта команда, Греф, Кудрин, Христенко, Зурабов, они осуществляют простую стратегическую задачу. Она называется: чем меньше государства в экономике, чем меньше государственных денег в каналах государственного обращения, то есть и в медицине тоже, тем лучше. Спасибо.
Правильно. А что еще можно добавить? Подход абсолютно верный. Только он является безнадежным, с этим я согласиться не могу. И, кстати, пример там у наших соседей на юго-западе, украинцы. Вот действительно люди, которые заставляют власть с собой считаться. Я не думаю, что пройдет президентский переворот на Украине. Я имею в виду иную ситуацию, что люди поднялись, убрали президента, убрали всю команду предыдущего президента Кучмы. Когда Ющенко стал себя неправильно вести, население взяло и избрало в парламент представителей иной партии, которая проводит тот курс, что поддерживается, наверное, все-таки большей частью граждан Украины на сегодняшний день. Полагаю, если будут парламентские выборы досрочно, они это покажут. Но это вот соседний народ, бывший советский народ, такой же, как и мы, россияне. Тем не менее, более социально активный, который способен действительно формировать из себя гражданское общество.
Слушаем Виктора, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня один вопрос. А не считаете ли вы, что так как в России практически все реформы провалены, армия находится в ужасном состоянии, пенсионеры, тоже в жутком после 122-го закона, не считаете ли вы, что тот человек, который подобрал всю эту правительственную команду, должен когда-то за все ответить?
Вопрос понятен. Вместе с тем, я думаю, что большинство радиослушателей согласятся, что если у нас сейчас пройдут очередные президентские выборы и Владимир Владимирович пойдет на третий срок, то большая часть населения поддержит Владимира Владимировича. Наши граждане делят общий курс Путина на укрепление позиции России на международной арене и уход от этого бардака, который был в 90-е годы, помните, связанный с задержкой заработной платы и распад наших промышленных предприятий, их банкротство, и когда станки резали на металлолом. И вот сегодняшнюю ситуацию. Другое дело, что страна на самом деле живет уже не в 99-м году, а в 2007-м, и поэтому решения, которые должна принимать исполнительная власть в России, ее высший эшелон, они должны уже отвечать новым задачам. А новая задача – это пересмотр современного законодательства в сторону, его демократизации, чтобы люди могли в стране решать свои права и интересы, и б, социализации, чтобы у нас экономика работала на население, а не на кучку долларов миллиардеров.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Ленинградской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это правда, что жена Зурабова в городе Кирове собирается открыть гемолитический центр?
Не готов ответить. Вместе с тем, очень интересная ремарка, постараемся уточнить.
Слушаем москвича Дмитрия.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. У меня коротенький вопрос. Правда, что в Госдуме собираются принять поправку, и вот движение «Наше», так называемое, это разделили страну на наших и ихних, то есть наоборот, на ихних и не наших. Правда, что хотят наших переименовать в Госдуме наши хунвибины. Вот вы не в курсе дела?
Я думаю, они сами себя могут так переименовать. С тем, чтобы могли развешивать потом на улицах Дадзебао с портретами Михаила Юрьевича Зурабова, например. Очень будет адекватная молодежная организация «Единой России».
Подводя итог нашей сегодняшней дискуссии, как вы считаете, какие последствия будет иметь сегодняшняя резолюция вот, с критикой действий Михаила Зурабова?
Я думаю, это не более чем подготовка почвы для последующей отставки Зурабова, раз. Второе. Очень интересно сейчас развернется борьба внутри «Единой России» и внутри нашего правительства по вопросу о том, кто же зайдет на должность будущего министра труда. Потому что формируется еще дополнительное ведомство, которое в том числе предполагает прокачку через него и финансовых ресурсов.
Да, вот вы одобряете саму идею разделения Минздравсоцразвития?
Сама идея правильная абсолютно. У нас проблема только в одном. У нас отсутствует парламент, у нас есть партийное собрание из 300 человек, единороссов, где вот наша фракция, фракция КПРФ и независимые депутаты просто формируют некое разнообразие, к сожалению, пока еще. И в этих условиях назначение министров и руководителей федеральных агентств практически происходит, когда на эти процессы влияет очень узкий круг людей, что предполагает возможности субъективного фактора волюнтаризма и в том числе назначений ради интересов определенных финансовых кланов.
А какой бы вы видели идеальную ситуацию в социальном ведомстве?
Во-первых, я убежден, что представителям социального... Я не готов сейчас назвать конкретную персоналию, фамилию, потому что, собственно, сегодня мы можем перебирать только ту же самую колоду «Единой России», никого иного туда не назначат. То же самое Дмитриеву, скажем, это исключено. Но социальный министр должен в первую очередь работать с общественными объединениями, с профсоюзами, как ВНПР, так и независимыми, с организациями инвалидов, с ассоциациями, которые объединяют людей, пользующихся лекарственными препаратами и так далее, чтобы социальное министерство контролировалось бы общественными объединениями.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был депутат Олег Шейн. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Михаил Косторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.